Для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главная тема программы. Соединенные Штаты закрывают посольство в Сирии. В страну прибывает делегация из России во главе с министром иностранных дел для переговоров с президентом Асадом. Сегодня в Петербурге начинают работу 60 офицеров Министерства внутренних дел, прибывших для проверки Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проверка связана с гибелью подростка после избиения в опорном пункте полиции. Правительство Литвы и российский «Газпром» договариваются о цене на газ. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня для переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаск прибывает делегация из Москвы во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По сообщениям правозащитников и журналистов, правительственные войска продолжают обстрелы жилых кварталов города Хомс. Власти Соединенных Штатов приняли решение о закрытии посольства в Сирии. Об отзыве для консультации своего посла заявила Великобритания, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В понедельник представитель Госдепартамента объявила о том, что Соединенные Штаты закрывают свое посольство в Дамаске и эвакуируют из страны нескольких остававшихся там дипломатов. Всем американским гражданам было предложено безотлагательно покинуть Сирию. Формально Вашингтон мотивирует это решение повышенной опасностью, которой подвергаются американские дипломаты, работающие в слабо охраняемом комплексе посольства. За год американское отношение к Башару Асаду претерпело удивительную эволюцию. От взглядов на него как на лидера с демократическим потенциалом, с которым можно иметь дело, до взгляда на него как жестокого диктатора. Вот что в воскресенье, через день после провала сирийской резолюции в Совете Безопасности, заявил в телеинтервью президент Обама. «Мы настойчиво даем понять, что пришло время, когда Асад должен уйти. Уровню насилия, свидетелями которого мы стали, нет оправдания». На вопрос о том, готовы ли США и их союзники подумать о силовых акциях, после того, как Совет Безопасности оказался неспособным даже осудить сирийские власти, президент Обама ответил. «Я думаю, очень важно разрешить эту проблему без внешнего военного вмешательства. И это возможно. Сирийцы все больше осознают, что им пора перевернуть страницу, и режим Асада ощущает затягивающуюся удавку. Вопрос, на мой взгляд, заключается не в том, падет ли режим, а в том, когда». В воскресенье госсекретарь Клинтон впервые объявила о том, что Вашингтон и другие страны готовы действовать вне рамок Совета Безопасности ООН для того, чтобы помочь сирийцам. Совет же Безопасности, по ее словам, был оскоплен Россией и Китаем. Как может выглядеть такая помощь? Алан Давыдов беседует с известным американским политологом.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, после фиаско с резолюцией в Совете Безопасности ООН госсекретарь Хиллари Клинтон призвала удвоить усилия союзников и партнеров, которые поддерживают право Сирии. Сирийского народа на лучшее будущее. Как эти усилия против режима Башара Асада могут выглядеть? В отличие от ситуации с Ливией, по Сирии нет резолюции Совета Безопасности ООН, и без нее президент Обама вряд ли что-то предпримет. Скорее всего, Белый дом может поддержать план поставки вооружений сирийским повстанцам через Турцию, одновременно рассчитывая на продолжение массового дезертирства из госструктур Сирии, которое позволит в конце концов сформировать параллельное правительство страны. Хиллари Клинтон пытается скоординировать международные усилия по поддержке сирийской оппозиции. Такая стратегия не подразумевает использование американских или других иностранных войск. Ставка теперь, видимо, будет сделана на более активной поддержке оппозиции вплоть до снабжения ее средствами обороны. Это выглядит естественным на фоне продолжения экспорта российского оружия в Сирию, когда весь мир, за исключением России и Китая, оказался на стороне сирийского народа, выступившего против режима Асада. Чем вы объясняете упорное несогласие Кремля с необходимостью принять резолюцию Совбеза ООН по Сирии? На мой взгляд, Россия делает это по трем причинам. Во-первых, она не желает терять свою военно-морскую базу в Тартусе. Во-вторых, стоимость текущих российско-сирийских военных контрактов оценивается от 4 до 6 миллиардов долларов. А экспорт вооружений – вторая самая прибыльная статья российского экспорта после энергетического. В-третьих, Россия пытается сыграть на антиамериканизме в преддверии президентских выборов. Владимир Путин, ведя антизападную игру, дает понять, что будет защищать своих ближневосточных друзей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российской службы внешней разведки Михаил Фродков во вторник направляются в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, якобы чтобы порекомендовать ему ускорить политические реформы. Вы в это верите? Подобные маневры Россия не прекращает в последние 8 месяцев, но безрезультатно. Москва, заблокировав антиасадовскую резолюцию в Совбезе ООН, возмутила арабский мир и теперь вынуждена ему объяснять, почему она это сделала. Направляясь в Сирию, Лавров и Фродков словно говорят: «Смотрите, мы пытаемся помирить арабов и делаем это своим путем». По-моему, в этом вся суть. Так прокомментировал события вокруг Сирии Роберт Фридман, политолог из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Сегодня в Вильнюсе правительство Литвы проводит переговоры с представителями российского концерна «Газпром». Литовский премьер и генеральный директор компании «Газпром Экспорт» обсудят цену на российский газ для республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
По словам главы литовского правительства Андрюса Кубилюса, представители «Газпрома» в Вильнюсе приглашают присоединиться к переговорам об осуществлении так называемого «третьего энергетического пакета Евросоюза» в Литве. Одним из важнейших вопросов на встрече будет и ценовая политика, чтобы принципы установки цен на газ были прозрачными, чего нельзя сказать о том, что практикуется сегодня, сказал Кубилюс.
Мы рады такой возможности обсудить с руководством «Газпрома» актуальные проблемы. Видим в этом плане хорошие перемены, потому что встреча как раз по инициативе руководства «Газпрома» происходит. Пытались призвать их к самым разным переговорам, и это не увенчалось успехом. Конечно, будем обсуждать и цены. Платим по сравнению с нашими соседями в Латвии и в Эстонии на 15% больше. Наши разговоры и должны привести к тому, что политика по ценам поставок газа должна быть более справедливой. Будем обсуждать и перспективы перемен, которые мы воплощаем в жизнь в нашем газовом хозяйстве. Европейские директивы по отделению собственности. Ближайшее будущее создаст возможность в Литве получать и альтернативные поставки газа, не быть зависимыми только от поставок стороны «Газпрома».
Сошлюсь на ваших оппонентов в парламенте. Социал-демократы обвиняют правительство в связи с переговорами с «Газпромом» в непрозрачности.
Знаете, оппозиция имеет задачу быть критически настроенной по отношению к правительству. Я не вижу в этом ничего плохого. Переговоры не ведутся при использовании каких-то заявлений или средств массовой информации. Рады, что состоится встреча, и надеемся, что она будет конструктивная и позитивная.
Премьер-министр Андрюс Кубилюс. Беседуем с представителем парламентской оппозиции в литовском Сейме, экономистом Юлиусом Веселкой.
Очень хорошо, что в конце концов наше правительство осмелилось встретиться с руководителем «Газпрома». До сих пор их боялось, откровенно говоря. Когда «Газпром» открывал новый компрессорный, прошлой зимой приезжали руководители, они предлагали встретиться с премьером или с министром энергетики. Отказались, тогда позвали меня как заместителя комитета. Я один участвовал. Так сейчас очень приятно, что осмелились. Но от этих переговоров мало надежды на успех, потому что наша будет цепляться за идеологические установки Европейского Союза насчет третьего пакета по энергетике, а россияне будут говорить, что вопросы возникают в собственности. Что это даст для потребителя Литвы? По моим просчетам, только удорожание газа. Одни будут политические лозунги обсуждать, а другие хотят конкретно договариваться по управлению литовским газом.
Премьер-министр Кубилюс настаивает, никакой идеологии нет, диверсификация энергопоставок. Ее осуществляют другие страны.
Может, в Италии, во Франции. И то я знаю, что неохотно. С немцами говорю, они неохотно идут. Даже Меркель сказала, если партнер «Газпром» не понимает нашего пакета, то и нам не очень понятно, что мы там делаем. Нужно все посмотреть еще раз. Но меня немножко насторожило интервью Путина, что идут недопоставки в Европу газа российского. Он сказал так, нужно выполнять договора с партнерами, и нужно вспомнить о тех, кто мешал строить Северный поток.
Думаете, что в нынешних переговорах о Литве могут это припомнить?
Может сказать, знаете, нам убыточно небольшие поставки делать для Литвы. Дай бог, чтоб наши что-то предложили бы «Газпрому». Есть возможность. Но я не жду этого от Кубилюса. Если зима затянется, то может возникнуть и проблемы с получением газа. Если в Европе во всей, тогда кому перестанут поставлять врагам Северного потока?
Говорил депутат Сейма Литвы Юлиус Веселка. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода».
Новости.
Юрист фонда «Hermitage Capital» Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня встречается со своими доверенными лицами, которые будут представлять его на теледебатах с другими участниками избирательной кампании. Лига избирателей призывает провести очередную акцию, посвященную честным выборам. За неделю до голосования 26 февраля в форме народных гуляний, а не политического митинга. По поступающим из Сирии сообщениям, правительственные войска продолжают наступать на позиции повстанцев в городе Хомс и неподалеку от Дамаска. Жертвами боев стали не менее 79 гражданских лиц. Власти Италии признали, что в стране возникла чрезвычайная ситуация в связи с необычно сильными холодами и уменьшением поставок газа из России. Авиакомпания Air France может отменить сегодня половину рейсов из-за продолжающейся забастовки персонала. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе. Нью-Йоркский альманах «Порги и Бес» в Америке и России. Харизма в искусстве и политике. Санкт-Петербургская консерватория в США. 200-летие Диккенса. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как читать Диккенса сегодня. И кинообозрение с Андреем Загданским. Хранитель времени и проблема 3D. Программа «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом сегодня в 14 часов. Сегодня в Петербург из Москвы прибывают 60 офицеров Министерства внутренних дел с проверкой Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проверка связана в связи с гибелью 15-летнего Никиты Леонтьева в 44-м опорном пункте полиции Невского района города. Подросток был избит до смерти после задержания. Репортаж из Санкт-Петербурга корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Ночью 22 января в 44-й опорный пункт полиции доставили 15-летнего Никиту Леонтьева, задержанного по подозрению в нападении на 46-летнюю женщину. Во время допроса мальчик был избит и умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. По версии следствия, смертельные удары кулаками и черенком от швабры нанес Никите 24-летний участковый Денис Иванов, в чем признался и сам подозреваемый. Позже стало ясно, что подросток, скорее всего, ни на кого не нападал. После этого руководитель Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский уволил участкового Иванова за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, а также его руководство, заместителя начальника 75-го отдела полиции по Невскому району Олега Прохоренко и исполняющего обязанности замначальника 75-го отдела полиции по линии уголовного розыска майора полиции Алексея Малых из-за нарушения служебной дисциплины. По результатам проверки они были в тот вечер вместе с Ивановым, но не остановили его и не оказали помощь Никите. Сняты и понижены в должности были и другие районные полицейские начальники, но все это не удовлетворило министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В Петербурге не слишком довольны такой масштабной проверкой, ее называют дестабилизирующим фактором, говорит официальный представитель Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Ирина Петрова.
В период с 7 по 27 февраля 2012 года предстоит инспектирование главка. Многочисленная группа проверяющих из МВД прибудет. Учитывая напряженный график повседневной оперативной служебной деятельности в совокупности с нарастающим объемом реализуемых мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки к проведению выборов президента Российской Федерации, эта проверка станет ощутимой дополнительной нагрузкой для сотрудников.
Числом проверяющих изумлен заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперативник Евгений Вышенков.
В МВД я проработал с 85-го года, а журналистом с середины 90-х. И я ни разу не слышал и не видел о том, чтобы проверяющих приезжало 60 человек в какое-либо ведомство. Это нечто чрезвычайное. Но мне кажется, чтобы проверить, насколько тщательно была сделана служебная проверка, абсолютно не нужно 60 человек. Нужно не больше двух. В министерстве и в ГУ грядут перестановки. То ли эта проверка направлена для того, чтобы доказать несостоятельность Михаила Суходольского, то ли эта проверка ударит по его заместителям и другим чиновникам полиции. Но мне лично известно, что руководитель проверки генерал Смирный далеко не друг Михаилу Суходольскому.
Тем не менее, заключение служебной проверки Управления собственной безопасности по факту смерти подростка кажется Евгению Вашенкову в высшей степени неадекватным.
Это проверка на 20 листах о том, как изучили все углы и все кабинеты Невского района. О том, что у них плохо и с психологической подготовкой, и со штабной работой, и с методической работой. У них все плохо. А что касается того, что происходило в ночь на 22 января в самом опорном пункте, это занимает меньше страницы. Сотрудники собственной безопасности пишут прямо, что все объяснения и показания трех полицейских живы, а что было на самом деле не указано. Тогда вопрос, а зачем, собственно, нужна была такая проверка?
То есть, по мнению Евгения Вашенкова, московская проверка нужна, но не в такой странной форме.
Если считают, что эта служебная проверка является безобразием, я не понимаю, а при чем здесь 60 человек? Абсолютно не нужно, чтобы команда футболистов состояла из 200 человек. У меня вывод такой, что в МВД на самом верху, а может быть и выше Нургалиева, смерть Никиты Леонтьева и все последующие движения, так или иначе, вокруг этой трагедии, являются поводом, который они выдают как причину.
А вот политолог Борис Вишневский уверен, что никакие московские проверки ситуацию не улучшат.
На мой взгляд, изменить ситуацию может не направление инспекции из Москвы в 60, в 600 или в 6 тысяч человек. Первое – это изменение системы власти. Для этого нужно, чтобы у нас был парламент независимый от исполнительной власти. Для этого нужно, чтобы у нас были честные выборы. Для этого нужно, чтобы руководители правоохранительных органов утверждались бы законодательной власти, чтобы они были обязаны отчитываться перед гражданами и чтобы они не имели нынешней вертикальной структуры.
Стоит напомнить, что результаты служебной проверки по факту гибели подростка рассмотрел Президиум Общественного совета ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, который был удивлен, что уголовная ответственность возложена только на одного полицейского, а не на трех, и что в отделе полиции, где произошла трагедия, не работала система видеонаблюдения. Именно Президиум Общественного совета и рекомендовал провести дополнительную служебную проверку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежих российских газет. По информации газеты «Ведомости», Департамент транспорта Москвы прорабатывает возможность организации в столице вертолетного сообщения. Речь идет о том, чтобы пересадить на вертолеты чиновников, которые сейчас перемещаются по городу на автомобилях с мигалками. Эксперты убеждены, что эта идея не имеет отношения к борьбе с пробками в столице. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Концепцию воздушного сообщения разрабатывает Министерство транспорта, а мэрия готовит предложение, уточнил представитель мэрии корреспонденту «Ведомостей». Источник же в министерстве рассказал, что полеты над Москвой обсуждаются, но серьезных наработок нет. Пункт о воздушном транспорте есть в государственной программе Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы и в проекте программы Министерства транспорта по развитию Московского транспортного узла. Московская программа отмечает, что отсутствие вертолетных площадок в черте города сдерживает использование авиационного транспорта в организации перевозок, в том числе по линии город-аэропорт, в рекреационных и туристических целях, затрудняет решение задач оперативного характера МЧС, МВД, Министерства обороны. Существующая сегодня в Москве наземная авиационная инфраструктура включает вертодром Солнцево и 13 вертолетных площадок, в том числе 8 в городских клинических больницах. Вертолеты оперативных служб города базируются на аэродромах Мячково и Раменское, удаленных от Москвы на 20-25 километров. Время в пути составляет до 30 минут. Проект программы Министерства транспорта предусматривает создание в московском регионе сети взлетно-посадочных вертолетных площадок и вертодромов, 10 в Москве и 40 в Московской области. Инвестиции должны составить 6 миллиардов рублей, чуть более 1 миллиарда рублей из бюджета Москвы, остальное – внебюджетные источники. Вертолетное сообщение вряд ли сильно разгрузит дороги, считает руководитель аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Сейчас вертолетами пользуются в основном первые лица – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Полеты над городом контролируются Федеральной службой охраны, так что круг чиновников, которые смогут использовать вертолеты, будет ограничен, считает он. А согласно постановлению о специальных световых и звуковых сигналах, в Москве сейчас 887 автомобилей с мигалками. Всех пассажиров на вертолеты не пересадишь, уверен Пантелеев. По его словам, когда обсуждались маршруты полетов над Москвой, предлагалось выполнять их над руслами рек. Для Кремля и Дома правительства это приемлемый вариант. Но внутри Садового кольца летать нецелесообразно, считает эксперт. Так, например, был случай, когда первых лиц доставляли в Кремль на вертолете, и это повлекло разрушение в некоторых кремлевских храмах. С тем, что инициатива Департамента транспорта Москвы не имеет никакого отношения к борьбе с пробками, согласен научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
При полном расцвете воздушного сообщения, вертолетного или какого-то еще совсем хитрого, которое еще даже не изобретено, этот транспорт будет перевозить в день несколько сотен пассажиров. А в Москве ежедневные перевозки исчисляются десятками миллионов пассажиров. То есть даже при полном расцвете этот транспорт возьмет на себя сотые доли процентов всего того трафика, который возят автомобили, метро, трамваи и все прочее. То есть никакого отношения к разгрузке трафика это не имеет даже в принципе. Вторая сторона дела – использование приземного воздушного пространства, нижние условия воздушного пространства для каких-то перевозок. Неотложных, особо дорогих, коммерческих и так далее. Это вещь абсолютно не абсурдная, так сказать, это надо обсуждать. Возможно, даже с этим получится. Там надо решить массу правовых проблем, потому что у нас существуют жуткие запреты на использование ближнего приземного слоя воздушного пространства. И эти запреты не выдуманные, не высосанные из пальца, они основаны на соображениях безопасности, вполне логичных. Значит, надо преодолеть правовые проблемы, кучу технических проблем, инфраструктурных для управления вот этим приземным слоем воздушного пространства. Вот если мы решим все эти задачи, то какой-то маленький-маленький сегмент перевозок туда можно переключить. И это хорошо и правильно. Но опять же говорю, никакого отношения к разгрузке трафика близко не будет иметь.
Это был научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. Как рассказал представитель Департамента транспорта Москвы, в этом году московские власти будут реконструировать только 9 вылетных магистралей из 19 имеющихся, а не все сразу, как планировалось раньше. Реконструировать будут Варшавское, Каширское, Рублевское, Ленинградское, Можайское, Ярославское шоссе, Рязанские и Волгоградские проспекты, шоссе энтузиастов. Сейчас работы идут на 6 из них. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Тема «Началась ли послепутинская эпоха? Как спроектировать развитие России в этот период?» С членом правления Института современного развития, доктором экономических наук Евгением Гантмахером обсуждаем, кто и что будет делать с Россией дальше, как сконструировать основы новой власти. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня на волнах Радио «Свобода» в 19 часов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно, говорится в пресс-релизе фонда. Следователи МВД завершили предварительное следствие и готовы направить дело в суд для посмертного осуждения Магнитского, а также для заочного осуждения руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера. Сергей Магнитский был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил, что раскрыл схему крупного хищения средств из российского бюджета. В ноябре 2009 года он умер в СИЗО. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня встречается со своими доверенными лицами, которые будут представлять его на теледебатах с другими участниками избирательной кампании. Накануне Центризбирком утвердил список этих людей. В него вошли 499 человек, среди которых общественные и культурные деятели, спортсмены, журналисты. В Москве сегодня пройдет первое заседание Гражданского совета структуры, созданной политическими и общественными организациями, участвующими в массовых акциях за честные выборы. Лига избирателей призывает провести очередную акцию, посвященную честным выборам, за неделю до голосования 26 февраля в форме народных гуляний и хэппенингов, а не политического митинга. В социальной сети Facebook открыта регистрация желающих принять участие в акции под названием «Честная масленица». По поступающим из Сирии сообщениям, правительственные войска продолжают наступление на позиции повстанцев в городе Хомс и в районе Забадани неподалеку от Дамаска. В понедельник жертвами боев стали, по данным сирийских правозащитников, не менее 79 гражданских лиц. В Дамаск сегодня прибывает министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава службы внешней разведки Михаил Фродков. Они намерены провести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. На Филиппинах продолжаются поиски людей, которые числятся пропавшими без вести после вчерашнего разрушительного землетрясения. По официальным данным, жертвами стихии стали не менее 15 человек, более 40 пропали.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. В Греции сегодня первая в 2012 году всеобщая 24-часовая забастовка, которую проводят профсоюзы. Забастовка проводится в знак протеста против принятия правительством новых мер экономии, среди которых очередное снижение заработной платы и социальных выплат. Выполнение этих обязательств от правительства Греции требует МВФ и структуры ЕС, предоставляющие Греции финансовую помощь. Подробнее о забастовках и об экономической ситуации в Греции я побеседовал с корреспондентом российского информационного агентства «Новости» Алексеем Богдановским.
Забастовки в последние годы стали в Греции обычным делом. В прошлом году их было проведено около десятка. Это речь идет только о всеобщих забастовках, которые продолжаются целый день, а то и два дня подряд. Эта забастовка станет первой в текущем году и приурочена на критически важной стадии переговоров Греции одновременно с кредиторами из международной тройки и, кроме того, с частными кредиторами о возможном списании долга.
Последствия этих забастовок для экономики. Какие-то были исследования?
Точных исследований не проводится относительно того, какое влияние забастовки оказывают на греческую экономику. В целом, всеобщие забастовки, как правило, затрагивают лишь часть экономической деятельности. Закрыты банки, учреждения, государственные школы, университеты. И, кроме того, серьезно затронут транспорт. Это наносит наибольший ущерб. В такие дни, помимо пробок на улицах Афин, разумеется, умирает и деловая активность. Ну и многочисленные шествия, а иногда и столкновения в центре города точно так же вынуждают владельцев закрывать магазины, что, конечно, наносит огромный ущерб. В принципе, ущерб должен быть значительным от каждой такой забастовки, но при этом нет в Греции специалистов, которые бы занимались этим подсчетом по простой причине. Профсоюзы, которые проводят забастовки, крайне враждебно относятся к подобным подсчетам.
Результатов каких-нибудь удавалось добиться профсоюзам проведением этих забастовок?
В Греции традиционно профсоюзы очень сильны и действительно зачастую забастовками они добиваются многого. На практике все не так просто. Например, в 2010 году на протяжении около 2 недель водители бензовозов оставили страну без топлива, потому что не хотели мириться с отменой своих привилегий. И формально тогда правительство выиграло, вынудив их прекратить забастовку. Был издан впервые приказ об гражданской мобилизации и так далее и тому подобное. Но прошло 1,5 года, либерализация этой профессии не произошла, а ведь всевозможные барьеры в трудовых отношениях – это то, что держит греческую экономику и не позволяет ей развиваться наряду с жестким сокращением, которое проводится по указаниям кредиторов. И в реальности, несмотря на громкие заявления властей, очень часто профсоюзы добиваются, если не отмены, то, по крайней мере, бессрочного оттягивания любых мер, направленных на то, чтобы сделать экономику более конкурентоспособной.
А каково отношение жителей страны, которые не участвуют в этих забастовках, подобным акциям?
Жители Греции уже давно привыкли к этим забастовкам, воспринимают их, ну, примерно как стихийные бедствия. Что-то такое, на что нельзя никак повлиять. Те, кто пытается работать во время забастовки, на них не просто косо смотрят, а могут быть и были разные методы воздействия, вплоть до силовых. Поэтому страйкбрейкеров в Греции практически не водится. Если действительно, например, бастуют таксисты, то очень сложно попасть из пункта А в пункт Б. А если вместе с общественным транспортом, то сложности многократно возрастают.
Можно описать ситуацию в стране за последний год, когда речь пошла о том, что в стране кризис, нужна помощь, становится лучше? Или наоборот, ситуация становится все хуже и хуже экономическая?
Греция уже полтора года, с мая 2010 года, получает кредитную поддержку ЕС и МВФ, и ситуация лучше не стала. Как и предполагали некоторые экономисты, массовое сокращение государственных расходов подорвало совокупный спрос, как следствие дохода бюджета в виде налогов, и в результате экономика лишь ускорила свое падение, в то время как бюджетный дефицит не снизился существенно, хотя именно этого и добивались кредиторы, выделяя многомиллиардный пакет помощи. Ситуация на конец 2011 года выглядит аховой, жизненный уровень граждан значительно упал, и теперь кредиторы пытаются каким-то образом перезапустить греческую программу путем списания долга, который находится на руках частных инвесторов, прежде всего банков. Сейчас эти переговоры ведутся наравне с консультациями о предоставлении нового 130-миллиардного пакета кредитов со стороны Евросоюза и МВФ. Пока сложно предсказать, чем эти переговоры закончатся, но мы ожидаем результат со дня на день, потому что если договоренности не будут в ближайшее время, их уже не успеют реализовать до марта, а в марте Греции надо выплатить 14,5 миллиардов евро по облигациям, и таких денег у страны нет, и ей грозит дефолт.
Ну, я правильно понимаю, что профсоюзы протестуют прежде всего против сокращения зарплат и снижения пенсий?
Да, тройка международных кредиторов не только ставит Грецию условия по снижению дефицита, но и указывают, как ей это сделать. В частности, они считают, что необходимо провести либерализацию неконкурентоспособной греческой экономики и с этой целью в значительной мере ослабить трудовые ограничения. Сейчас среднее и старшее поколение Греции работой обеспечены, либо обеспечены достаточно щедрыми, несмотря на сокращение пенсиями. И эти гарантии, как показывает ситуация, страна не в состоянии обеспечить. В то же время чуть ли не половина молодежи без работы и без надежды получить хорошо оплачиваемую работу. Кредиторы считают, что если сейчас снизить гарантированную оплату труда, понизить пенсии накопительные и вслед государственные, отменить существующие в частном секторе 13-14 оклад, в общем, если провести внутреннюю девальвацию, сократив доходы населения, тогда будет повышена конкурентоспособность экономики. Греческие партии этому противятся, потому что их избиратели категорически не согласны с сокращением расходов. И, кроме того, есть серьезные сомнения, что сократив доходы греков, которые все равно остаются высокими по мировым меркам, удастся добиться их конкурентоспособности по сравнению, например, с Китаем. Как заявляют местные партии, нужно искать другие способы для повышения конкурентоспособности и прежде всего добиваться экономического роста, а потом уже во вторую очередь сокращение расходов. Но Евросоюз совершенно недвусмысленно дал понять Греции, что либо будут приняты все условия кредиторов, либо страну ждет дефолт.
О всеобщей забастовке в Греции и экономической ситуации в стране я беседовал с корреспондентом российского информационного агентства «Новости» в Афинах Алексеем Богдановским.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одна из самых крупных программ социальной помощи в США, программа финансовой помощи на покупку продуктов питания, подвержена масштабному мошенничеству. Об этом накануне заявили представители государственной инспекции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Инспекторы полагают, что мошенничество, связанное с программой продуктовых талонов, хоть и составляет всего 1% ее стоимости, в абсолютном исчислении достигает огромной суммы в $750 миллионов, ибо федеральное правительство тратит на продуктовую помощь населению в общей сложности чуть более 75 миллиардов. Самая расхожая афера – это получение талонов сразу в нескольких штатах или продажа их со скидкой розничным магазинам. С помощью изощренных методов проверки в последнее время удалось выявить более 300 торговых точек, причастных к жульничеству. Сегодня каждый седьмой американец является получателем продуктовых талонов. В отличие, скажем, от пособия по безработице, которые имеют временной лимит, или социального вспомоществования, которое получатель обязан отрабатывать, выдача продуктовых талонов не ограничена по срокам и не накладывает на получателя никаких встречных обязательств. Поэтому неудивительно, отмечают критики, что программа приобрела такой размах. Единственное условие, которому должна удовлетворять семья из четырех человек, желающая получать талоны на бесплатные продукты, это то, чтобы ее чистый месячный доход не превышал 2000. Такая семья может рассчитывать на получение талона в районе 300-350 долларов ежемесячно. Программа продуктовых талонов все время разрасталась под давлением общественных кругов, возмущавшихся тем, что многие американские граждане голодают или недоедают, говорит эксперт Манхэттенского института Хезер Макдональд. Это весьма сомнительная посылка. Статистика свидетельствует, что в настоящее время бедные в нашей стране страдают не от недостатка еды, а главным образом от ожирения и диабета, являющихся следствием неправильного питания. По словам Макдональд, расширение программы явилось следствием давления со стороны причудливого альянса организации защитников бедных с крупным агробизнесом, заинтересованным в увеличении спроса на свою продукцию. И этот альянс всячески блокирует попытки реформировать программу, в частности, разрешить получателям талонов покупать на них только здоровую и сравнительно недорогую пищу, нуждающуюся, правда, в минимальном приготовлении, и запретить покупку пищи нездоровой, сравнительно более дорогой, но уже готовой к употреблению. Nobody would turn down fresh, nutritious food. За три года президентства Барака Обамы число получателей продовольственной помощи увеличилось на 14 миллионов. Но даже идеологические оппоненты Обамы не разделяют мнение участника предвыборной гонки республиканца Ньюта Гингрича, назвавшего его президентом продуктовых талонов. И дело не только в том, что правление Обамы пришлось на период экономического спада, который, естественно, сопровождался ростом нуждающихся, а в том, что и президенты-республиканцы, и не в последнюю очередь Джордж Буш-младший, многое сделали, чтобы ослабить требования к получению этой помощи, вызвав многократное увеличение ее объема.
Это был репортаж из Нью-Йорка корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова. Продолжит нашу программу выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России за январь составила 0,5%, а в годовом исчислении 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе 2011 года потребительские цены в стране повысились на 2,4%. Низкая инфляция в нынешнем январе объясняется главным образом переносом на июль традиционной новогодней индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Международные или золотовалютные резервы России в течение января увеличились примерно на 6 миллиардов 740 миллионов долларов или на 1,4% до 505 миллиардов 390 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Объем внешней торговли России в 2011 году увеличился на 31% к уровню предыдущего года и составил 821 миллиард долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 30% до 516 миллиардов долларов, а импорт на 33% более чем до 305 миллиардов. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России составило примерно 210 миллиардов долларов, на 25% больше, чем годом ранее. Поставки легковых автомобилей в Россию в минувшем году, согласно данным таможенной статистики, увеличились более чем на 43% по сравнению с 2010 годом, составив 984 тысячи штук. В денежном выражении объемы импорта выросли почти на 58,5%, примерно до 18 миллиардов 600 миллионов долларов. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей в Россию в минувшем году стали Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за январь снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, по сравнению с январем минувшего года, бензин на российском розничном рынке подорожал на 10,1%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 23 копейки, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 51 копейку, по сравнению с понедельником он подешевел на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лига избирателей призывает провести очередную акцию, посвященную честным выборам, за неделю до голосования 26 февраля в форме народных гуляний, а не политического митинга. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня встречается со своими доверенными лицами, которые будут представлять его на теледебатах с другими участниками избирательной кампании. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. По поступающим из Сирии сообщениям, правительственные войска продолжают наступление на позиции повстанцев в городе Хомс и неподалеку от Дамаска. Жертвами боев стали не менее 79 гражданских лиц. Власти Италии признали, что в стране возникла чрезвычайная ситуация в связи с необычно сильными холодами и уменьшением поставок газа из России. Авиакомпания Air France может отменить сегодня половину рейсов из-за продолжающейся забастовки персонала. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему возвращается в Россию Вальтер Литвиненко?
Комментарии экспертов.
Олег Табаков о Путине, о времени и о себе.
Право автора.
Андрей Остальский. Зачем Москве Башар Асад?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В наших информационных программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. 10-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 24 февраля по 1 марта. На открытии покажут французскую картину «Артист», которая претендует на «Оскара». А закрывать фестиваль, если удастся согласовать этот вопрос с правообладателями, планируют фильмом «Что, если бы мы жили вместе?». Пьер Ришар, сыгравший главную роль в этой ленте, возглавит жюри международного смотра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Сергей Соловьев сам вызвал к жизни «Дух огня» и относится к нему как к делу личному. Рассказывает, что много лет назад увидел в Ханты-Мансийске картину Филиппа Малявина «Автопортрет с женой и дочерью». Произвела она на него такое впечатление, что он решил создать фестиваль поближе к картине. В этом году она украшает фестивальные афиши.
У нас одна из главных задач – сохранить и укрепить преемственность поколений в нашем кинематографе. Мы, в общем-то, заботились о естественном, человеческом и настоящем развитии культуры. А настоящее развитие культуры не знает таких придурств, как «молодым дорогу», «старикам почет» и то, и другое, в общем, для больных. Нормальное развитие человеческой культуры делается по абсолютно другим законам. Тогда, когда становятся взаимополезны поколения, когда от естественности сосуществования поколений возникает некая культурная аура, тогда возникает что-то человечески настоящее, человечески подлинное. Вообще, смысл нашей деятельности не на обострение, да, а на соединение. Ну и самое главное, понимаете, качество дебютных картин. Когда мы начинали этот фестиваль, их вообще не существовало, этих дебютов, полнометражных. Потом были несколько лет, когда мы брали все, которые сняты дебюты, все показывали, чтобы что-то было. Потом был такой, значит, некоторый период, когда мы показывали дебютное кино как произведение пасынков того кинематографа, который идет в больших кинотеатрах под попкорн. Так сказать, ну и мы тут кое-что тоже производим и находимся на пути к попкорну. А сейчас абсолютно другая ситуация. То кино, которое мы показываем, оно ни в чем не уступает по качеству попкорновому кино, а по существу оно очень часто, очень сильно его превосходит. И в этом году у нас были уже совершенно другие заботы, как бы повежливее отказать тем или иным хорошим людям и хорошим фильмам, которые не выдерживали внутренней конкуренции отбора.
В основной конкурс фестиваля вошло 9 фильмов из Австрии, Аргентины, Бельгии, Грузии, Румынии, Португалии, Украины и Франции. С российским участником еще не определились. Во втором, собственно, российском конкурсе фестиваля 8 картин. 6 из них были показаны кинотавром и выборгским смотром «Окно в Европу» в 2011-м. «Дух огня» очень щедр. Лауреатам достаются от него солидные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Финансированию «Духа огня» все остальные форумы вообще могут позавидовать, потому что генеральный партнер «Газпромнефть» дает деньги сразу на 3 года вперед. То есть можно работать спокойно, не гадая, переведут вовремя деньги на счет или нет. В этом году учрежден новый специальный приз режиссеру за работу с музыкой от компании «Хеннесси», которая все эти годы поддерживает фестиваль. Ее представитель Жоэль Ламбер говорил очень остроумно.
Ну и в этом году мы видим, что антинацистский климат уже завоевал Москву, почти завоевал юг Франции, там в Марселе минус 10. Вот. И красивое название «Дух огня». Если думать, в принципе, в «Коньяке», мы используем медник перегонный куб, который очень медленно, 2 раза по 12 часов, согревает вино и трансформирует его белое вино региона коньяка в коньячный спирт, который потом становится коньяком после выдержки. И знаете, в принципе, это, ну тут там «Газпромнефть», ну чем мы греем вино, чем перегонный куб греется, используем теперь сибирский газ, который отправляет нам любимый «Газпром».
В афише фестиваля много внеконкурсных программ. В рамках одной из них «Мифы народов Севера» покажут 4 фильма исландского режиссера, одного из членов жюри Фридрика Тора Фридриксона, и еще серию документальных фильмов о народах Ханты и Манси, которую 40 лет назад снял будущий президент Эстонии Ленард Мэри. В программе «Сибирская эйфория» Елена Звягинцева, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Меланхолия» фон Триера и «Семь дней и ночей с Мэрилин» Саймона Кёртиса. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Согласно последнему опросу аналитического центра Юрия Левады, акции за честные выборы поддерживает порядка 43% опрошенных. С лозунгами оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» согласен 21% респондентов. Подробности у Светланы Павловой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос Левада-центра, поддерживаете ли вы проведение уличных акций протеста против нарушений при организации и проведении выборов и фальсификации их результатов, определенно поддерживаю, скорее поддерживаю, ответили 43% опрошенных. Скорее не поддерживаю и совершенно не поддерживаю 42%. О динамике отношения россиян к акциям протеста за честные выборы и о том, как менялся состав их участников, я побеседовала с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой.
Если начать с митинга на Чистопрудном бульваре, где преимущественно были молодые, то молодых остается также много, постепенно подтягиваются поколения 25-34-летних и 40-летних тоже. На Сахаровской площади было заметно присутствие и людей более пожилого возраста, старше 55 лет, их было 20%. Я бы это связывала отчасти с тем, что было очень очень много сторонников «Яблока». А у «Яблока» электорат такой, это скорее пожилые люди. Но, в принципе, больше становятся людей, которые не голосовали, вообще не участвовали в выборах. Это тоже существенный, мне кажется, интересный феномен, потому что это, в общем, говорит о том, что протестные настроения распространяются и в более такую деполитизированную среду.
Как, на ваш взгляд, и по данным опроса, меняется ли отношение к этим акциям протеста среди населения и в какую сторону?
Если говорить о населенческих опросах, то, в принципе, там поддержка, ну, достаточно высокая этих протестных акций, где-то порядка 44%, у нас было два замера. Готовность участвовать в подобных акциях у себя, вот по месту жительства, невысокая. Определенно готовы, и скорее готовы только 13%. Было там, по-моему, 14, сейчас 13. То есть эти данные не меняются. Но мне кажется, что, ну, по крайней мере, судя по Москве, если иметь в виду вот этот второй, как бы, пропутинский митинг, то будет какая-то активизация вот такого пассивного электората, который традиционно голосовал последние десятилетия за власть, будет его активизация, потому что те группы, которые доминируют на митингах за честные выборы, это все-таки более успешные, независимые люди, более или менее обеспеченные, то есть это не бюджетники скорее, они вызывают очень сильное раздражение в обществе, так же, как и москвичи. Москвичи России не любят. Поэтому мне кажется, что будет, может быть, какой-то, ну, такой раскол может накапливаться, что ли, накаляться могут отношения между теми, кто готов голосовать за действующую власть, и те, кто хотят действительно каких-то глубоких и решительных перемен.
На ваш взгляд и по мнению опрошенных людей, будут ли нарастать протестные настроения после президентских выборов, либо все пойдет на спад?
Ну, вообще довольно значительно представлена такая оценка, что эти настроения пойдут на спад, что через какое-то время все успокоятся. Тем более после президентских выборов. По-моему, порядка трети так думают. Ну, многие затрудняются, это если говорить о общероссийских наших опросах. Что касается самих участников протестов, как мы можем судить по нашим опросам в Москве, мне кажется, что так быстро это не затухнет. Мне кажется, что эти настроения, они могут радикализироваться и после выборов как бы дальше развиваться. Конечно, инициативы наблюдательные, они сыграли огромное значение для роста этих настроений, когда такое довольно значительное количество людей, молодых, на своем опыте убедились в том, как совершаются фальсификации, при том, что понимание того, что фальсификации есть, оно на протяжении 2000-х, в общем, было достаточно широко распространено.
А вот если вернуться к тем россиянам, которые, скажем так, скептически настроены к акциям протеста, каково доверие к выборам среди этой части населения?
В принципе, вот в среднем неудовлетворенность прошедшими выборами, вне зависимости от того, как люди относятся к протестам, поддерживают они их или нет, они гораздо более критичны, эти оценки, по сравнению с 2007 годом, например, с выборами. То есть, в общем, в обществе в среднем довольно сильно разлито недовольство, и можно говорить о том, что постепенно все большее количество людей, вне зависимости от того, верят ли оно, что можно такими протестами повлиять на что-то или не верят, но открыто уже заявляют, что выборы превратились в нелегитимную процедуру.
Это было мнение ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой. По данным опроса этой организации, лозунги оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» поддерживает 21% опрошенных. 61% респондентов с ними не согласен. Опрос проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Светлана Павлова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Валерий Прыдаков, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 на волнах радио «Свобода» час прессы. Протесты, повестка на завтра. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
претерпело... Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться... На мешке террориста выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний...
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии...
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».